Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А в студии у нас в гостях Маргарет Мелмор, волонтер, которая уже много лет занимается в самых разных сферах, и об этом сегодня сама расскажет. Здравствуйте, Маргарет.
Здравствуйте.
Маргарет родилась в Британии, но сейчас живет в России и занимается волонтерством. Нам бы хотелось узнать, во-первых, как вы стали работать с незрячими и слабовидящими людьми?
Один вот случай, то пример того, как судьба, она очень интересно нами распоряжается. Я никогда не думала, что я буду работать с слепыми. Я еще работаю с слепыми, глухими, слепоглухими людьми. И, наверное, если бы мне сколько-то лет назад сказали, что это со мной, я буду работать со слепыми, для меня бы это было просто, я бы никогда не подумала об этом. Но, опять же, очень интересно, как жизнь нами распоряжается, потому что я совершенно случайно заинтересовалась этой темой. В тот момент жизни я подумывала о том, что мне надо сменить деятельность, что я очень измотана своей профессией, что мне нужно что-то новое. Я, в общем, даже как-то просила у Бога, чтобы он мне показал, куда пойти. Как раз я приехала из Кореи и сидела в карантине. Естественно, я ничего никуда выйти не могла, занималась собой, занималась любимым своим хобби тоже. Я с детства очень люблю радио. В детстве я столько радиоприемников разобрала, что я, в общем, противодействовала всей индустрии радио, потому что мне было очень интересно, вот откуда этот голос идет, как это там кто-то разговаривает из коробки. А сейчас я просто коллекционирую различные радиостанции, в основном в интернете, и очень люблю искать разные необычные радиостанции, какие-то очень специфические. И Россия — это страна, в которой самое большое количество каких-то частных, любительских радиостанций. В один вечер я это все перепросматривала и наткнулась на радио ВОС, с которого, в общем, и началось мое знакомство с миром слепых. И когда я открыла посмотреть, что такое ВОС, я помню до сих пор свое очень удивление, что это общество слепых, и мою мысль, зачем же слепым свое радио? Но они же слышат, как все. И, конечно, как большинство людей, которые мало что знали про слепых, у меня был образ слепых, это такие несчастные люди, которые никогда из дома не выходили, не представляют, как выглядит мир. Тогда, конечно, не было вот этой службы сопровождения, слепых можно было очень редко увидеть. Я представляла, что это люди сидят дома, плачут там про свою судьбу, ни с кем не общаются. И я даже подумала, наверное, какое-то радио такое любительское, они друг с другом переговариваются, да, чтобы знать, кто где. И начала слушать. И поскольку я очень люблю вот такие вещи, как радиотеатр, там было много очень качественного разговорного жанра, тифлокомментирования, радиоспектакли. Из-за этого контента я втянулась. Я слушала радио ВОС, потом уже открыла радио Рансис, РГБС. И в какой-то момент мне стало просто интересно, надо же посмотреть на этих слепых.
Куда впервые попали? Вот именно где увидели?
Впервые я попала, мне кажется, в службу сопровождения по городу. Это инициатива Дома слепоглухих. К тому моменту я еще до глухих, до слепоглухих не дошла. Но они искали волонтеров, кто бы сопровождал. И я помню, как я решилась, я шла на свои первые сопровождения с этими всеми стереотипами, которые у нас есть про слепых. И я думаю, вообще, с какой стороны подойти к этому человеку, как его держать, как его вести.
Как его на себе нести, скорее.
Да, и как вообще он, не кусается ли он? Это она была, женщина. И постепенно вот я ее водила первый раз, потом я решила еще попробовать. Мы вот сейчас обучаем часто, или меня спрашивают про слепых, такие же люди, как я когда-то была. Или у нас сейчас мы обучаем полицейских общению с слепыми и глухими. И когда я вот слышу эти вопросы, сегодня для нас смешные, которые задают люди. А я вспоминаю себя, и я скучаю по тому времени, когда вот это все было такое что-то неизведанное, загадочное. И вот это вот открываешь новый мир абсолютно для себя.
А какие программы вы, кроме тифлокомментирования, радио, вот именно нашей радиостанции слушали?
Я очень любила концерты. А мне нравилось вообще, что качественная музыка, что рассказывают какую-то вот историю этого всего. И даже у меня тогда была близкая бабушка, не моя родная бабушка, вот в России была бабушка, она умирала, в общем, много лет не ходила, и я для нее записывала какое-то качественное радио, чтобы она могла послушать, и вот такой очень старый человек, чтобы она не шокировалась, чтобы она чувствовала себя какой-то очень культурной такой.
Маргарет, хотелось бы узнать, с чего началось вообще в целом волонтерство? Ведь я понимаю, что до знакомства с незрячими людьми вы все равно занимались волонтерством.
Я работала в Красном Кресте в разных странах, я работала в горячих точках, я работала в правозащитных организациях. Эта работа, она всегда предполагает очень много волонтерства, даже в гуманитарных организациях в разных странах. И как-то для меня это было, для человека, выросшего все-таки в семье, в церкви, да, ты очень много делаешь чего-то там доброго и хорошего. И вот я говорила, что когда я пришла к слепым, я искала чего-то в жизни, и я пыталась, там, у нас были программы с бездомными, людьми с разными проблемами, и я пыталась и это попробовать, чтобы себя как-то вытащить из такого кризиса, и другое что-то. И все время у меня было чувство, что да, вот я что-то делаю хорошее, но как-то меня это не захватывает. А когда я пришла к слепым и глухим, и потом к слепоглухим, сначала я не подумала, что это какой-то ответ там на молитвы, но... Вот я действительно поняла, что вот это мое, мне так комфортно, мне так интересно, мне такое удовольствие от этого, что вот мне надо именно это.
Вы знаете, может быть, просто такая мысль у меня, может от того, что именно волонтерство с нами дает вот такой мгновенный результат, что ли сказать, потому что человек благодаря вам может что-то сделать, что-то совершить такое, чего он не может сам. Как вы думаете, вот возможно это?
Может быть, но я думаю, что для каждого есть какая-то вот своя ниша, куда тебя, в общем, где тебя, там, как хотите назвать, Бог, Вселенная или что-то ждет, да, и вот тебе хорошо с этим. Я сейчас часто сталкиваюсь, что люди говорят, ой, вот в России такое отношение, знаете, оно неплохое к слепым, глухим, но оно очень жалостливое. И мне говорят, ой, это такая тяжелая работа, бедные, они несчастные люди, это же так страшно. И мне хочется сказать, нет, это потрясающе интересно общаться с людьми, которые не такие, как ты, которые воспринимают не так, как ты. Это действительно очень интересно там ездить с ними в поездки. Для меня, как для человека, который изучал нейронауки, да, работу мозга, это было очень интересно, как такие люди адаптируются, как у них работает восприятие. Да? Мне казалось вот интересно, что человеческое развитие, человек, он немножко, его разум как вода. Да? Вот он встречает какое-то препятствие техническое со стороны перцепции, органов чувств, и вот он у него начинает это как-то искать другие пути, как выжить, как адаптироваться. И очень интересно, как люди делают что-то вот какими-то другими способами, не так, как ты. И в этом смысле, мне кажется, вот этим интересно общение с людьми с сенсорными нарушениями.
Маргарет, вот мы постепенно раскрываем все страницы вашей жизни, вашей деятельности. Расскажите нам, пожалуйста, о том, где вы родились и как вы попали в Россию и чем вы здесь занимались.
Для меня Россия была просто одной остановкой среди многих стран. Я была в России в 80-е годы с родителями, которые работали здесь, дипломаты. У нас не было очень много контактов с местным населением, понятно, тогда. Язык мы почти не учили. Это и не нужно для нас было. Хотя я помню, что я пыталась читать вот надписи по-русски, латинскими буквами, как я их воспринимала. Но я с тех пор очень полюбила советскую Москву. Для меня, например, вот это такой аромат детства. Советское радио для меня — это такой фон. Но после этого я работала в очень многих странах. Это не было связано с слепыми или с глухими. Как раз глухих людей я больше в разных странах встречала, чем слепых. Я думаю, что да, к сожалению, во многих странах еще не очень развито вообще вовлечение. В этом смысле в России хорошо построено вовлечение их в жизнь, потому что в многих странах слепые и глухие просто сидят дома. Или, например, недавно вот в Мексике только недавно вообще появилось понятие, что эти люди могут работать. А раньше до них должна была заботиться семья. Это был такой позор, если у тебя есть глухой или слепой родственник, и он вынужден работать. И никто не думал, что эти люди, они тоже хотят реализацию. Но это, конечно, может быть, там страны первого мира тоже. Нельзя сказать, что они очень далеко вперед ушли. Просто ну, в случае с глухими, это, наверное, не совсем ситуация слепых. Глухих там просто численно намного меньше по разным культурным причинам. Такой активности, как российские глухие и слепые, это не очень во многих странах есть.
То есть, действительно, Маргарет, есть вам с чем сравнивать, да? А вот у вас на родине как, в Британии?
Ну, у нас сейчас нет практически школ специальных для слепых.
Инклюзия, да?
Да, инклюзия. Закрыли школы. Очень мало школ для тех, кто вот вообще не может обучаться в общей среде. А так их всех учат, значит, либо языку жеста, если у тебя в классе есть глухой, это очень удобно. Но у меня в последнем классе школы был слепой мальчик. Мне он страшно нравился, но, к сожалению, он не разглядел меня. Это вообще был практически мой единственный контакт со слепыми до недавнего времени. И когда я здесь начала уже со слепыми общаться, работать, попала в первый интернат, и я помню вот это первое впечатление. Конечно, дети в первом интернате хорошо знают устройство своей школы, и они бегают там по коридорам. Большинство людей не очень представляют, что слепые могут так свободно бегать и очень быстро ходить. И когда я вошла, и вот эти дети, ну, по ним видно, что они слепые, и они при этом так это уверенно ходят. У меня первый момент было какое-то чувство, что я в каком-то фантастическом фильме, и у меня всплыло то, что для меня это очень хорошо показывает иронию. Вот у Бога хорошее чувство юмора. Я занимаюсь слепыми, потому что я вдруг вспомнила, что когда я была маленьким ребенком, я панически боялась слепых людей. Я ничего так не боялась, как слепых людей. Не знаю, почему, вот для меня это было... Я была очень такой впечатлительный ребенок, и для меня как-то человек не видит, вот он смотрит в никуда, у меня это вызвало какой-то ужас, я старалась сбежать, не знаю, какой угрозы я от них ожидала, но, может быть, какие-то, знаете, рассказы, что какие-то слепые пираты, вот эти темы, они запали где-то в сознание, но я очень боялась слепых. И старалась никак с ними не прикасаться вообще и подальше от них стоять. И сейчас это вот было очень смешно вспоминать, что а теперь моя жизнь со слепыми связана. Вот я говорю, да, в жизни очень много смешного.
А в чем заключается ваше волонтерство? Вы где бываете и чем занимаетесь?
В первую очередь это сопровождение. Потом в разных проектах я участвую, например, в театре глухих. Там это организация фестивалей, это сопровождение организации мероприятий. Или вчера, например, у нас был турнир здесь, и надо волонтерствовать, надо просто водить людей, надо помогать им найти, где они играют, надо делать им кофе, там, приготовить еду. Все, с чем организатор помогает, да, все. Mm-hmm. И также это какие-то у нас курсы обучения. Мы читали лекции, например, как там выходить из каких-то юридических ситуаций, ну, начиная от не быть жертв мошенников, и кончая еще там, не знаю, что-нибудь, разные вещи, как написать заявление в полицию и все такое. Также с ними ездить, мы ходим в походы в лес. Это обычно шок для зрячих, у меня там слепые ходят по лесу. Или на море они плавают, и плавают они без меня. Или в горы. В горы я очень люблю горы, поэтому мы с слепыми часто ходим в горы.
А это какая-то организация есть такая волонтерская, или же при какой-то организации инвалидов, как вы находите такие места, где вы нужны?
Мне кажется, это скорее вот одна тусовка, где в этом мире все друг друга знают, и ты знаешь, что где-то что-то происходит. Все твои друзья, они тоже волонтеры или сотрудники. Ты узнаешь, что где-то что-то нужно, кто-то с собаками ездит, проводниками. Да, это здесь все просто вопрос того, что это довольно маленький мир.
А скажите, пожалуйста, вот о своей профессии несколько слов.
Я занималась расследованием преступлений, криминолог, я психиатр-криминалист. Я работала именно с половыми преступлениями, с военными преступлениями, то есть с тяжкими. Поэтому, да, для меня это очень работа тяжелая. Если ты не уходишь совсем в академическую сферу, если ты работаешь в поле, то ты достаточно выгораешь, нервы уже не молодые. И после этого, конечно, для меня слепые и глухие, они стали такой отдушиной, потому что ты все-таки общаешься с людьми, и это не настолько ужасно, как многие думают люди во внешнем мире. Мне кажется, это вопрос привычки, да, что... Опять же, я часто сталкиваюсь, когда я говорю, что я со слепыми, с глухими. Не говорю про свою предыдущую профессию, которая, да, была намного более жесткой. И мне говорят, что вот это так ужасно. Я вижу, что люди очень боятся этого. И все это непонимание, весь этот страх — это просто отсутствие общения с какой-то категорией.
Опыта. И поэтому, наверное, вот инклюзивное образование в какой-то мере, скорее всего, дает понимание того, что это такие же дети сначала, да, в школе, и просто есть какие-то свои особенности восприятия информации, да?
Да, я думаю, что опять мы, когда ты только сталкиваешься, ты взрослый человек, и ты сталкиваешься с новым, для тебя это шок, для тебя это ситуация чего-то непонятного, но очень быстро это проходит, ты понимаешь, что это ровно такие же люди. Даже иногда грустно, что это все такое проходит, а все это точно так же. Я недавно себя поймала на том, что Ну, у меня же вокруг много глухих, слепых, слепоглухих. А вот если я вижу человека на протезе, у меня, наверное, происходит то же, что я часто вижу на лицах людей, когда веду кого-то слепого. Вот этот вот ужас.
Вот да, расскажите, пожалуйста, вот свои ощущения и наблюдения, да, точнее.
Да, вот я инвожу людей слепых, и я тоже смотрю, как реагируют вокруг. Конечно, кто-то равнодушно, кто-то люди по-разному, но очень многих людей такой вот...
Брезгливые какое-то отношение.
Брезгливые,
да?
Или как-то не сжимаются внутри.
Это, наверное, страх просто, знаете, тоже очень много думала вообще, что происходит с людьми, почему такое отношение бывает. А, возможно, боятся в какой-то мере сами оказаться на нашем месте, и поэтому, скорее всего, такая реакция.
Да, и иногда входишь в транспорт со слепыми, и люди сразу встают, и тебя уступают место и уходят. И с одной стороны, да, кстати, не всегда это нужно, потому что слепой часто он может там стоять, ему гораздо легче, чем куда-то залезть, сесть, потом вылезать. И многие слепые физически, они могут вполне постоять. Я понимаю, что люди, может быть, это сострадание, но иногда они убегают так, что мне прям хочется сказать, да он не заразный, этот слепой. И тут я вспоминаю себя в детстве, да, и думаю, что вот этот страх у много у кого. А когда я вижу сейчас, потом я попала в места, где увидела людей на протезе, и поняла, что я же испытываю то же самое, ужас какой-то, внутренний вот это «не дай бог», и даже как-то прикасаться к этому человеку, это, с одной стороны, тебе стыдно, а с другой стороны, вот этот какой-то нерациональный страх. Я один раз поделилась с людьми, которые работают с такими, я говорю, вот я такое испытываю. И они удивились, и они сказали, ну подожди, ты же работаешь тоже с инвалидами, ты же слепыми и глухими. Я говорю, да это вообще не инвалидность, что слепой и глухой, это точно такое же. А вот бесконечности — это страшно. И это показывает, насколько мы, вот эти барьеры, это отсутствие инклюзии, это отсутствие общения, то, к чему мы не привыкли, это страшно. Когда ты к этому привыкаешь, человек перестает быть для тебя инвалидностью, он становится просто таким же человеком.
Маргарет, вот вы психиатр, криминалист, да, верно? Угу. С профессиональной точки зрения какие-то черты, особенности людей незрячих, глухих, слепоглухих вот, отмечали для себя?
Здесь я бы сказала, что эти границы проходят не по слепота, глухота или там нормотипичность. Угу. Здесь проходит по тому, когда человек потерял, в какой среде он рос. Обычно люди представляют, что слепой — это всегда человек, который, во-первых, тотально слепой, у него темно перед глазами. Кстати, у тотально слепых, я думаю, да, большинство скажет, что совсем не темно перед глазами. И представляют, что это человек врожденный. Но большинство слепых абсолютно, которые я встречала, это люди, потерявшие зрение. А большинство глухих, хотя люди тоже с возрастом теряют, старые бабушки, дедушки часто глухие, но большинство глухих все-таки врожденные. Поэтому если большинство слепых — это просто люди, у которых технически нет вот этой возможности, нет зрения, глухие — это действительно мир с абсолютно своим менталитетом. Вот те, кто работает с глухими, это целая культура о том, что мы говорим про глухих, как с ними тяжело общаться. А мир глухих тоже очень недавно стал открываться. До этого было очень минимум инклюзий, и было очень сложно, когда я начинала. Они вообще не хотели с нами общаться. С слепыми гораздо легче. Слепые открыты. А с глухими нет. Глухие вот, вот тут мы, тут вы. Мы никогда друг друга не поймем. Но очень зависит от того, когда человек потерял эти сенсорные возможности, где он рос. Потому что реально человек, например, слышащий ребенок, выросший в семье с глухими родителями и в обществе глухих, он будет по менталитету гораздо больше глухим, чем глухой, который случайно родился в семье слышащих родителей, случайно глухим и вырос среди слышащих. Поэтому это больше вопрос не отсутствия медицинской, не технической медицинской неспособности, а как тебя воспитывали, в каком кругу.
Да, Маргарет, еще я знаю, что у вас на родине развито волонтерство, да, с самых школьных лет. И поэтому, наверное, как-то обостренное у вас такое чувство, желание помогать кому-то.
Я бы не сказала, что там прям очень волонтерство, очень многие вовлечены. Конечно, это просто больше, более долгая история, но это явление менее взрывного характера. В России сейчас я знаю гораздо больше людей, которые где-то, они обязательно волонтеры, вот, потому что я еще участвую в поисках пропавших людей. У нас еще очень много разных направлений волонтерства, и на самом деле больше людей во что-то вовлечены. Там, где это было поколениями, оно же более институционализировано, это как рассматривается как какой-то просто такой налог, который ты, вот твои какие-то часы, которые ты на это отдаешь. Поэтому я бы не сказала, что это так. Но, конечно, в христианской среде этого намного больше, потому что тебя учат с детства, учат помогать кому-то. Поэтому нет, я не думаю, что это влияние страны, я думаю, что это влияние какого-то, может быть, профессии, может быть, характера, может быть, дочерью священника это вот это накладывает. Ну, может быть, еще какие-то известные только звездам причины.
Да, действительно, наверное, вы правы. У моей знакомой девочки, которая училась в школе, Королевская школа для девочек, у нее обязательное было прям вот как у нас называлась практика, стажировка или что-то, а вот у нее обязательно было определенное количество часов волонтерской работы. Но даже если вот она, будучи россиянкой, училась в Британии, то когда приезжала на каникулы домой, то мы ей находили места, где она могла бы поволонтерить.
Да, я думаю, что это уже намного больше привычная вещь, и, наверное, в каком-то мере, может быть, это очень хорошо, что это уже закладывается как такая как гражданская ценность в людей, хотя в какой-то мере, наверное, это снижает именно порыв самого человека, да, пойти сделать что-то новое, а не что тебя заставляет в школе, а ты идешь и делаешь, потому что...
Это как обязательное домашнее задание, типа, да?
Ну, потому что, да, вот все это делают, как же, ну, мы же все должны быть как все. Может быть, есть какая-то ценность в том, что человек идет и делает это, хотя никто это не делает, а он чувствует какой-то зов это сделать.
И какие же у вас еще планы по покорению, каких вот расширению своих видов деятельности?
У меня планы поспать и отдохнуть. У меня нет уже планов расширения. У меня очень много времени это занимает. И на самом деле иногда я это встречаю тоже у слепых людей. Им кажется, что, например, сопровождать, ну, это просто ты идешь вместе, не работаешь, ведешь меня. Или если вы поехали...
Ты гуляешь со мной, да,
да, просто. Если вы поехали куда-то, вот ты можешь со мной гулять, тебе повезло, что ты едешь сопровождающий, да, там, может, не платишь за проезд. Просто от людей извне я слышу такое. И это не совсем так. Это реально работа, это не отдых. Это работа, которая приносит огромное удовольствие, по крайней мере, мне. Да, я бы не занималась, это огромное удовлетворение. Слепыми и с глухими очень весело, очень интересно, но я понимаю, как я к вечеру устаю, и это совсем не прогулка, потому что особенно если ты ведешь человека, где опасно или где много людей. Я понимаю, почему собаки-проводники мало живут. В общем, требует огромного внимания, концентрации. Если вас ведет волонтер, и он вас случайно в стену или в дверь, или он вам забыл сказать про ступень, это не потому, что он плохой, это потому, что действительно очень тяжело держать концентрацию, ты очень устаешь. У меня также опыт, вот мы ездили на море несколько лет назад, и получилось, что там было много слепых, много глухих, слепоглухие, и два проводника, я и собака. Мы с собакой очень похудели за 2 недели, теперь я ищу волонтеров креативно, я сразу даю объявление, кто хочет радикально похудеть. Я там ела столько, сколько вот все остальные, но просто это было... Знаете, кто смотрел в детстве мультфильмы советские, помните мультфильм про обезьянку, у которой 12 детей, они все бегут в разные направления, что-то там делают. И вот у меня было такое же состояние, потому что у меня один упал, другой ушел, третий поссорился с кем-то. Ты как радар постоянно крутишь головой, и вдруг кого-то не находишь. Или там на вершине горы, я сказала двоим слепоглухим, стоим. Отвернулась, поворачиваюсь, а их нет. И я смотрю с 4000 метров вниз и думаю, они хотя бы кричать-то будут, если упадут. В общем, это действительно, это приятная усталость, но это не только развлечение, это работа. Да, не думайте, что волонтеры они просто вот противные или что они ничего не хотят делать. Волонтеры реально устают.
Тоже есть такое мнение, что учителя со школьниками едут и тоже отдыхают. А на самом деле это такое напряжение, ответственность за каждого ребенка, которого ты должен живым и здоровым вернуть родителям. Вот, мне кажется, тоже похожее состояние, да?
Да, это именно так. Это очень большая радость и все-таки очень большое напряжение. С другой стороны, это приходится в привычку. Например, если я проведу с глухими там, неделю или 2 недели среди глухих, я помню, это смешное ощущение, я еду домой в метро, и я вдруг понимаю, что слышащие люди вокруг, они же очень странные, они же общаются странно, они открывают рот, при этом не смотрят друг на друга. И руками не шевелят. Откуда я знаю, о чем они говорят? Или, например, после фестиваля глухих мне надо было подойти к полицейскому. Я подхожу, пытаюсь у него спросить. Рядом со мной стоит слабослышащая девушка, которая говорит голосом. Я пытаюсь спросить, он на меня смотрит. Я снова спрашиваю, меня не понимает. И тут я замечаю, что Маша страшно смеется и говорит: «А ты голосом попробуй». Или наоборот, иногда я там голосом говорю: «Я не могу разговаривать, у меня руки заняты». А со слепыми бывает, что я иду. Например, вчера поздно возвращались с тренером после турнира. И мы шли, уже было очень темно, он зрячий. И я ему каждая ступенька вниз, лестница наверх, обходим лужу. И, наверное, через минут 20 он мне так говорит: «Я зрячий».
Это точно так, как наша тифлокомментатор говорит: «Я уже дома, начинаю все пояснять». Потом ей дома уже говорят, что вообще-то мы, говорит, это видим.
Да, я всегда, когда мне говорят, что самое сложное, спрашиваю, что самое сложное с слепыми, глухими, а с слепоглухими, я всегда говорю: не перепутать их. И вовремя вспомнить, что вот эти не видят, эти не слышат, а когда ты возвращаешься к зрячеслышащим, вспомнить, что вот эти сволочи все видят и слышат.
Маргарет, спасибо большое за очень интересную беседу. Мы ее продолжим в следующей передаче. А пока напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером, говорили о том, насколько это интересно общение с людьми, которые не слышат, не видят и даже не говорят, и всегда находятся и темы для общения, и поводы для встречи, и радости. Поэтому присоединяйтесь к волонтерскому движению. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!